направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго всем дня. В студии Наталья Троицкая. Это программа «Врачи и пациенты». О чем мы сегодня поговорим? Сегодня, я сказала бы, такая немножко лайтовая, но очень важная тема. Варикоз. Кстати, мы эту тему, на самом деле, сколько уже врачи-пациенты идут в эфире, ни разу не брали. Тяжелые такие заболевания берем, хотя, если какой-то стадии, а, кстати, стадию варикоза, наверное, есть, у врачам попозже спросим, если довести до такого, что действительно только быстрее к хирургу, причем к сосудистому бегом, то это очень даже серьезная получается тема. Но распространенность варикозного расширения вен, вот даже статистику в Википедии везде смотрела, ну, безумная. Ну, опять же, в разных странах по-разному, но где-то более 65-70% населения, женщин, мужчин, там, кстати, сейчас вот это вот проценты соотношения женщин и мужчин, они как-то сравнялись уже, к сожалению, ну вот, есть такое заболевание, оно есть. Мне кажется, с прогрессом его будет все больше и больше, потому что о здоровье мы все меньше и меньше думаем, тяжести таскаем, на каблуках ходим, и, в общем, мы не соблюдаем профилактические меры, вот и получаем варикозное расширение вен. Ну, собственно, мы об этом сегодня будем говорить тщательно, громко и долго, поэтому я говорю смс-сообщение, напоминаю наш номер, +7 925 888 88 948, телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир, звоните, пожалуйста, 8 495 73 73 948, твиттер собака говорит МСК, все для вас, пожалуйста, пишите, звоните, спрашивайте. А я представляю своего гостя, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением сосудистой хирургии городской клинической больницы имени Вересаева Феликс Флюрович Хамитов. Сидит рядышком. Здравствуйте.
Добрый день, Наталья.
Так, я сразу,
добрый день, уважаемые слушатели.
Да-да-да, сразу начинаю, вот прям прямой вопрос, что такое варикоз вообще? Как он давно существует? Всю жизнь, что человечество есть?
Вы знаете, пожалуй, вот вы правильно сказали, что с тех пор, как существует человечество, с тех пор и есть такая проблема, как варикоз. Что такое варикоз? Это расширение подкожных вен нижних конечностей, обусловленные влиянием различных факторов риска и различных этиологических факторов. Варикозная болезнь развивается вследствие, прежде всего, того, что структура венозной системы, поверхности венозной системы такова, что в ней отсутствуют стенки вен, отсутствуют мышечные волокна, и движение крови по направлению к сердцу происходит за счет сокращения мышц голени, мышц бедра, присасывающим действием диафрагмы, и в один, скажем так, в кавычках, прекрасный момент, значит, в связи с воздействием вот этих патологических факторов, факторов риска, значит, нарушается работа венозной, мышечно-венозной помпы нижних конечностей, разрушаются клапаны, и стенка вены начинает растягиваться и приводит к так называемому формированию так называемых варикозных узлов.
Причем эти варикозные узлы видно, особенно летом, когда у нас и девушки, и молодые люди в шортах идут. И, кстати, молодые люди. Я считала всегда, что варикоз – это такая болезнь пожилых людей. Но сейчас я смотрю молодых девчонок сколько, не только сосудистые звездочки, но вот этот вот грозди вот эти вот на ногах висят. Почему?
Да, вы знаете, совершенно верно. К сожалению, варикозной болезнью страдают люди трудоспособного возраста. И вот в 2004 году в Москве было проведено большое исследование, значит, сотрудниц промышленных предприятий города Москвы. Исследование охватило несколько десятков тысяч людей. И оказалось, что варикозная болезнь или различные формы начального варикоза поражает до 65% женщин.
Это практически каждую вторую?
Да, ну, даже больше. Даже больше. В то же время международные вот исследования дают цифру еще более высокую, до 70-75%. Ну, мужчины тоже не должны радоваться. У нас тоже варикозная болезнь не редкая. В частности, у мужчин отмечается варикоз в 30-40% наблюдений.
Это тоже прилично.
Это тоже очень высокие цифры. Еще раз подчеркну, что, к сожалению, это болезнь людей молодого возраста, то есть активных людей.
А почему же она возникает? Вот нашли причину, почему? Потому что мы так наплевательски относимся к своему здоровью?
Ну, вы знаете, причины варикозной болезни хорошо известны. Это, во-первых, наследственность, но только нельзя все время уповать на наследственность, потому что гены могут пропускать некоторые поколения. Большое значение имеют, прежде всего, особенности работы, это статические нагрузки, именно статические нагрузки, то есть нахождение в одном и том же положении, то есть стоячая работа, когда приходится длительное время работать стоя, и при этом мышцы конечности практически бездействует в это время, или работа сидячая, это тоже имеет большое значение. Конечно, безусловно, пол женский определяется, частота возникновения варикозной болезни именно у женщин определяется тем, что женщины подвержены так называемой беременности.
Спасибо за подверженность.
Да, вот. И при беременности увеличенная в размерах матка сдавливает не только соседние органы, но и вены таза. В итоге развивается гипертензия, повышение давления в венах нижних конечностей, и дальше уже формируются или телангиектазии, так называемые сосудистые звездочки, что является как бы начальными проявлениями варикозной болезни, или же развивается варикозная болезнь. Поэтому очень большое значение имеет применение профилактических мероприятий до беременности, во время беременности и, конечно, после беременности.
А это, например, каких вот мероприятий?
Ну, в частности, это компрессионный трикотаж, конечно, который сейчас предлагает в очень большом ассортименте, который, так сказать, и выглядит очень стильно. Вот, можно выбрать. Кроме того, со второго триместра можно принимать венотоники, препараты, флавоноиды, в частности. Вот, и, конечно, в процессе беременности необходимо вести достаточно активный образ жизни, то есть ходить, это проводить гимнастические упражнения. То есть это здесь нельзя пренебрегать ничем для того, чтобы сохранить красоту своих ног
и здоровье. То самое это главное. Ну и по поводу питания. Кстати, что любят вены? Какие продукты питания? Вот мне всегда вот эти вопросы очень близки. Да.
Наталья, прежде всего, это, конечно, овощи. Это, конечно, овощи, то есть те продукты, которые содержат белковое вещество, коллаген. Потому что одной из главных причин того, что вот наследственность, мы говорим о наследственности, причина варикозной болезни, это недостаточное содержание вещества под названием коллаген в венозной стенке. Именно вот дефицит коллагена приводит в том числе к тем изменениям венозной стенки, появлению варикозных узлов у людей уже практически, ну, скажем так, в юношеском возрасте.
Ого-го-го-го. Вот так вот все. А мы все на наследственность. У мамы, у бабушки, значит, у меня 100% будет, ничего.
Нет.
Никуда
нет.
От этого не денешься. Вот
нет,
и все.
Нет, совсем не обязательно.
Хорошо, давайте о симптомах поговорим скорее. А на что нужно обращать внимание? Вот прямо сейчас слушатели нас как раз слушают, записывают даже, наверное. На что обратить внимание, чтобы уже понять, что надо идти к хирургу либо к флебологу? Кстати, разница, если между сосудистым хирургом и флебологом есть?
Вы знаете, разница есть. Угу. Сосудистый хирург – это специалист, который занимается заболеваниями, диагностикой и лечением заболеваний аорты, артерий, вен и лимфатических сосудов. То есть это более широкий специалист. Флеболог, флебология – это часть сосудистой хирургии, одно из направлений. То есть это специалисты, которые углубленно изучают науку о болезни вен. Флебологи, то есть это, конечно, очень высококвалифицированные специалисты именно вот в этой области. Что касается диагностики, правильно, вы сказали, важность, отметили важность именно диагностики на основании жалоб пациента. Прежде всего, нужно обращать внимание на то, что к вечеру, особенно после, значит, работы, в частности, вы обращаете внимание на то, что у вас ноги становятся как-то тяжелыми, понимаете, в отличие там, от того времени.
Иногда добегаешься, тяжелыми будет.
Совершенно верно, да, тяжесть в ногах, да. Неприятное ощущение, дискомфорт в икроножных мышцах. Чувство жжения, особенно обращайте внимание на наличие сосудистых звездочек или, как вот за рубежом называют, паучков. На нижней конечности. Это могут быть первые проявления начала заболевания. По ночам могут беспокоить судороги именно в икроножных мышцах. Это и, конечно же, отек. Отек в области лодыжек. Если у вас есть подобные симптомы, необходимо сразу обратиться к специалистам, как раз тем, о которых мы с вами начали говорить. Это сосудистые хирурги, их, конечно, большинство, или флебологи. Вот, в частности, я могу вам сказать, что в нашей больнице, городской клинической больнице имени Вересаева, организован прием флебологов в консультативно-диагностическом центре, а в отделении сосудистой хирургии ежедневно проводят консультации сосудистый хирург с 9 до 13 часов в 369-м кабинете. Отлично. Милости есть... прошу в нашу больницу имени Вересаева.
Можно спокойно прийти без очередей, потому что у нас даже у слушателей начнут сейчас звонить и говорят, очередь такая, что через 2-3 месяца попаду, дай бог, у нас же такое бывает, к сожалению.
Заверяю вас и заверяю всех слушателей, что никакой очереди в нашей больнице не существует. Приходите в 9 утра завтра, послезавтра вас обязательно примут. Вам при себе необходимо иметь только паспорт и полис. Медицинский полис. Совершенно верно. Или вы приходите в консультативно-диагностический центр ежедневно с 9 утра, вас примет, проконсультирует, проведет диагностику при необходимости наш сосудистый хирург или флеболог.
Есть вопрос по СМС-сообщению сразу. Почему развивается инфекционный флебит? Я вот про это, кстати, даже не задумывалась.
Какой, простите?
Инфекционный флебит. Я вот даже не знаю такое заболевание.
Инфекционный флебит возникает из-за того, у пациентов с заболеваниями инфекционного характера. В частности, это могут быть заболевания кишечника. Здесь происходит, при инфекционных заболеваниях происходит нарушение вязкости крови, то есть замедление тока крови, имеет значение интоксикация, то есть обезвоживание организма, а это два очень значимых фактора, которые приводят к развитию флебитов. В том числе, в частности, при заболеваниях печени, таких как гепатит, при заболеваниях червеобразного отростка, когда развиваются септические состояния и выраженная интоксикация, то мы даже имеем, знаем, что есть такой флебит, как флебит печёночных воротной вены, печёночной вены и воротной вены. Печёночные вены – это синдром Бадда-Киари, и воротные вены – это портальный флебит, так называемый.
Сколько всего. Коснулись варикоза, а тут вон сколько флебитов и всяких разных интересностей в
нашем организме. Все органы имеют вены и артерии.
Феликс Флёрович, мне интересно, а вот чем опасно варикозное расширение вен, если его не лечить? Ну же как, пока вот не увезут в больницу с чем-то очень острым состоянием, что когда все уже болит и ломит, и воспалилось. И такое, кстати, С моими родственниками случалось, что вот уже когда нога вся опухла, вены уже были, и они уже там висели по-разному. Но у нас же любит человек втереть, сходить, купить волшебную мазь в аптеке, ну или по совету фармацевта еще какие-то таблеточки, еще почитать, что еще там можно. Ну, в общем, и... А, помидоры еще, да, томат у нас любит на вены, чтобы... Да.
И прочее, такое, есть.
И потом человека уже на скорой везут на срочную операцию, а не на плановую. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Вот к чему может привести... Это такие ситуации, когда человека спасают, да? А вот вы видели каких пациентов, которые вот затягивали до такой степени, что да ладно, все пройдет само, вылечу я, все рассосется.
Да, к сожалению, большая часть населения думает именно так. К сожалению. Все считают, точнее, скажу так, большинство считает, что варикозная болезнь – это заболевание несерьезное, пустяковое, и глубоко ошибаются. Да, варикозная болезнь в настоящее время очень хорошо поддается лечению, особенно на ранних стадиях. Практически проблема варикозной болезни на ранних стадиях решена. Но, к сожалению, при таких состояниях, когда варикозная болезнь не своевременно подвергается лечению, а лечение варикозной болезни – это не монометод, это множество методов. Ошибочно считать, что варикозную болезнь можно вылечить лекарствами, можно вылечить мазями, гелями. Да, это компонент лечения, но основной компонент или основной метод – вам скажет и проведет это лечение только узкоспециализированный специалист или флеболог, или специалист более широких возможностей, это сосудистый хирург. Что касается варикозной болезни, здесь нужно прежде всего пациенту выбрать ту клинику, где он будет полноценно лечиться и наблюдаться.
А, кстати, вот по каким критериям выбрать ту самую клинику? У нас и государственных больниц много, да, кто занимается сосудистой хирургией, хотя знаю, что у вас самая такая крупная, да? Вот.
Ну, у нас наша городская клиническая больница имени Вересаева – это форпост здравоохранения Северного административного округа.
Ну, а частных клиник?
Но мы оказываем помощь, конечно, всем больным, которые обращаются к нам, это и москвичам, и не москвичам. Да, чтобы выбрать клинику, мало выбрать хорошего специалиста.
Сейчас рекламы сколько? На каждом углу, в каждом доме сейчас могут лазерная коагуляция, по-моему, это называется, и прочее. Уже косметолог, мне кажется, скоро будет приходить домой и удалять звездочки. Ну вот честно, вот к этому уже подходим. Я просто общалась с другими специалистами, сейчас все так упрощается. Я говорю, скоро будут все лечить на дому косметологи. Ну, я не хочу косметологу хороших ни в коем случае зацепить, но тем не менее.
Я еще раз повторюсь, что при выборе клиники прежде всего нужно знать репутацию клиники, конечно, специалистов, которые работают в клинике, опыт клиники. И мой вам совет, я обращаюсь прежде всего к слушателям, всегда обращаться в клиники, где проводят большое количество исследований пациентов с проблемой поверхностных и глубоких вен, где проводят большое количество различных операций. Нельзя идти в клинику, не рекомендую идти в клинику, где проводят только эндовазальную лазерную коагуляцию. Или где только проводят склеротерапию.
А чем это чревато?
Или где-то проводят только хирургическое лечение. Угу. Потому что настоящая современная клиника должна обладать всеми перечисленными методами, и специалисты этой клиники должны четко объяснить пациенту, что после оперативных вмешательств или после мини-инвазивных технологий, применения мини-инвазивных технологий, пациент должен наблюдаться. Раз в полгода он должен обращаться в эту же клинику, к этому же специалисту, и получать нужные дополнительные советы по дальнейшему лечению. Вот приходит пациент в клинику.
Так.
Его смотрит врач-флеболог. Осмотрев, он его тут же направляет на ультразвуковое исследование, где он определяет, какое поражение, степень развития заболевания, какие методы лечения необходимо применить. То есть здесь обязательно в комплексе применяются и венотоники, и компрессионный трикотаж, или радиочастотная абляция, как мининвазивный метод, или микрофлебоктомия, это операция через небольшие разрезы длиной от 2-3 миллиметров.
То есть сейчас способов и методов очень много?
Очень много, очень много. Хирургическое лечение сейчас, вот тот метод, который вот мы знаем, это радикальная комбинированная флебоктомия.
Это удалить всю вену.
Совершенно верно, применяется сейчас редко.
Да вы что?
Редко. Но вот о тех пациентах, о которых вы говорили, когда там грозди огромных размеров, там больше 1,5-2 сантиметров, конечно, вот в отношении этих пациентов мы, к сожалению, вынуждены применять более травматичные вмешательства. А так, вот в частности, в нашей клинике имени Вересаева у нас есть стационар короткого пребывания, больной утром приходит, уже обследованный пациент, проводится ему дополнительно еще перед вмешательством ультразвуковое исследование, проводятся ему вот эти мини-инвазивные методики или
склеротерапия. Под общим
наркозом нет? Нет, конечно, нет. Склеротерапия без анестезии, радиочастотная абляция под местной анестезией проводится, микрофлебоктомия проводится под спинальной анестезией. Это не общий наркоз. И пациент после этих вмешательств через час-полтора уходит домой.
На своих ногах?
На своих ногах. При этом никакие болевые ощущения его не беспокоят. Единственное, он должен обязательно выполнять все рекомендации врача-флеболога, то есть принимать венотоники, обязательный в течение дня компрессионный трикотаж и наблюдаться у флеболога по тем дням, когда специалист назначает.
А у меня вот такой вопрос. Очень многие слушатели, ну, пишут, спрашивают. Вот, например, одну вену удалили, все равно же другая какая-то берет на себя вот этот кровоток или что-то, да? И в итоге, может быть,
почему,
снова.
Почему я и говорю, что нужно обращаться многопрофильные, высокоспециализированные клиники. Дело в том, что мы удаляем только больные вены. Мы не удаляем всю подкожную венозную систему. Мы удаляем систему большой подкожной или малой подкожной вены. В норме, у пациентов вся венозная кровь в 90%, 90-93% оттекает по глубоким венам. Это в норме. И 7% по подкожной вене.
То есть она практически
при начале заболевания варикозной болезнью вот этот, вот это процентное соотношение меняется, патологично меняется. То есть кровь по глубокой вене из глубокой венозной системы начинает сбрасываться в подкожную вену. То есть таким из-за несостоятельности клапанного аппарата. В итоге бурно развивается варикозная болезнь, кровь в подкожных венах, скажем так, стоит, и обеспечивается кровеотток только по глубокой венозной системе. То есть стоит кровь, и это большая угроза развитию как раз осложнений варикозной болезни, о которых вы уже упомянули, но мы еще пока это направление еще не развили. То есть основное осложнение, наиболее часто встречающееся осложнение, это, конечно, тромбоз большой подкожной вены.
А вот о тромбозе мы уже поговорим после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Здравствуйте все, кто только что к нам присоединился. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Сегодня у нас тема эфира «Варикозное расширение вен». Вообще мы сегодня венозной системы нижних конечностей, да, да, вот касаемся.
Да, да. Ну, наиболее часто подвергается варикозной болезнью, или говоря откровенно, только нижней конечности подвергается варикозному расширению вен.
Так, у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением сосудистой хирургии городской клинической больницы имени Вересаева Феликс Флюрович Хамитов. Вот рядышком со мной сидит. И вот перед тем, как мы ушли на новости, мы про тромбоз тут коснулись темы. Что же такое тромбоз? Это глубокие вены, это я уже поняла. Есть поверхностные, есть глубокие.
Наташа, уважаемые слушатели, тромбозу подвергаются как поверхностные, так называемые подкожные вены, так и глубокие вены. Угу. Это два немножко различных заболевания. Различны они, прежде всего, по своему клиническому течению, по своим симптоматике и, конечно, по осложнениям. Но в то же время хочется сказать, что мы наиболее часто встречаемся с тромбофлебитом, тромбозом подкожных вен. Прежде всего, системы большой подкожной вены, которая проявляется появлением болезненного тяжа по ходу большой подкожной вены или же появлением таких болезненных плотных узлов, покраснением, повышением температуры тела и, конечно, сильнейшим болевым синдромом. Это является сигналом к тому, что необходимо немедленно обратиться за скорой медицинской помощью.
Хорошо, а если смотреть, у меня все-таки вопрос. Если человек скорую вызывает, у него опухла вена, да, вот и вокруг тоже нога, то это 100% хирургическая операция, либо лечение возможно?
Нет, это или лечение, но это консервативное лечение может быть, то есть применение, соответственно, препаратов, и инъекций противовоспалительных, антикоагулянтной терапии, или же, если процесс поднимается по стволу большой подкожной вены выше коленного сустава, то может стать вопрос и об оперативном вмешательстве. Оперативное вмешательство заключается в перевязке этой большой подкожной вены у устья, так называемой операции кроссэктомии. Для чего она делается? Она не излечивает заболевание. Она проводится для того, чтобы не возникло еще более грозного осложнения, когда этот тромб выходит за пределы большой подкожной вены и начинает мигрировать по глубоким венам по направлению к сердцу и забивают легочные сосуды, тромбоэмболии, легочные артерии. А это заболевание уже угрожает вашей жизнь.
Ох, как это все опасно.
Да, ну, это опасно.
Как бы о красоте вен сначала так ног, а в итоге все это касается здоровья и вообще жизни.
Да, до этого нельзя, ни в коем случае нельзя допускать заболевания. Поэтому... Мы сейчас уже, вот сейчас говорим, это осложнение, как правило, уже тяжелых форм варикозной болезни.
А вот трофические язвы вот эти все? А это... Посмотришь картинки, варикозное расширение вен, и сразу выпадает этот кошмар. Это когда уже запущенная стадия?
Совершенно верно. Это уже действительно запущенная стадия, когда разрушены клапаны большой подкожной вены, нарушается клапанная структура так называемых перфорантных вен, которые соединяют глубокие с поверхностными венами. На самой коже, в подкожных структурах повышается венозное давление, нарушается кровообращение мягких тканей и формируется некроз. Сначала это поверхностный некроз, затем он углубляется вплоть до уже костных структур. Трофическая язва очень плохо подвергается лечению, комбинированному лечению, и единственной возможностью вылечить, точнее, заживить эту трофическую язву, это применение оперативных методов. Причем эти оперативные методы тоже бывают часто необходимо проводить комбинированные методы и флебэктомию, перевязку перфорантных вен, аутодермопластику, потому что трофические язвы бывают очень обширными, порой занимают большую часть голени.
А вот я не могу понять, как люди доводят до такого себя? То есть вы таких вообще часто пациентов встречаете у себя в отделении?
Нет, такие пациенты бывают, к счастью, редко.
Ну, слава богу. Да, то это вообще. Вопрос по СМС-сообщению. Наследственный варикоз и тромбофлебит вен. Это 100% наследственное заболевание, либо нет? Просто у моей бабушки варикоз и тромбофлебит у моей мамы. У меня, моей дочке, 8 лет. Надо ли и когда начинать проверяться, и как предупредить?
Очень хороший вопрос. Мы с самого начала нашей беседы как раз говорили о генетической предрасположенности. Да, это имеет место быть, то есть наследственность имеет очень важное значение, но не всегда, не в каждом поколении эта наследственность проявляется. Вот. Но если вы обеспокоены здоровьем ребенка, что, естественно, само собой понятно, вот, 8 лет – это слишком ранний срок для того, чтобы обращаться за консультацией к специалисту. Обращаться следует уже после 12, 13, 14 лет, когда идет глубокая гормональная перестройка, особенно женского организма. Здесь следует обратиться и провести элементарное ультразвуковое исследование венозной системы и посмотреть. И если думаю, что это настолько доступный неинвазивный метод, это можно повторять ежегодно и по нескольку раз.
Держать под контролем.
И, конечно, да, и, конечно, наблюдать за состоянием нижней конечности девочки.
А следующий вопрос. Положена ли ставка сосудистого хирурга в поликлиниках? Почему не профилируют варикоз плоскостопия во время беременности, ступинатор, компрессионное белье? Вот, кстати, вот я, да, когда тоже беременная была, ходила, да, приходила к гинекологу, акушеру, к специалистам другим. Мне вот, на самом деле, редко, только рекомендовали в роддом взять компрессионные чулки. Хотя у меня очень даже приличный есть, ну, варикоз, но как бы не суперприличный, я как бы пью инотоник и все, хожу к хирургу, да, к сосудистому на прием. Но, тем не менее, вот я думаю, что этот вопрос имеет место быть. Почему-то, мне кажется, беременным женщинам это прям вот как отче наш, надо знать, что раз, два, три. Если ты не позаботишься, то что будет потом?
Совершенно верно.
Значит, какой вес-то мы носим?
Совершенно верно. Мы уже касались этой темы. Беременные женщины – это группа самого высокого, пожалуй, риска развитие варикозной болезни. Поэтому необходимо, конечно, во время беременности есть у вас наследственная предрасположенность, нет этой предрасположенности, рекомендую обязательно проводить профилактические меры. Это прежде всего ношение компрессионного трикотажа прямо с самого начала беременности. А со второго триместра, если вы видите, что несмотря на все это, у вас выступают расширенные вены, обязательно необходимо обратиться к сосудистому хирургу или к флебологу. Вот что делается, в частности, в филиале, это в нашей женской консультации, они очень, наши акушеры-гинекологи очень часто пользуются нашими консультациями, и надо сказать, как правило, они действительно оправданы.
Ну, потому что это очень важно. В основном же у женщин как раз варикоз вот этот вылезает после
родов. Совершенно верно. Поэтому на протяжении всей беременности необходимо ношение компрессионного трикотажа, а со второго триместра при наличии все же варикозно-расширенных вен можно применять флеботоники, в частности, флавоноиды.
А вот флеботоники – это натуральные препараты, либо это химия? Все равно страшно как-то во время беременности еще сверху еще какие-то...
Я подчеркиваю, со второго триместра. Угу. Со второго триместра.
И только после консультации врача.
Совершенно верно.
А то у нас
верно.
Ведь побегут
Совершенно
в аптеку
сразу
верно.
Же. Совершенно верно. Нет, я как раз и сказал о том, что все эти лечебные мероприятия могут применяться только после консультации. Поэтому милости прошу к нам, в больницу имени Вересаева, мы посмотрим, определим весь курс ваших профилактических и лечебных мероприятий исключительно индивидуально в отношении каждой отдельно взятой беременной женщины.
Угу. Отлично. У меня вот такой вопрос. А что можно и что нельзя при варикозе? Я имею в виду спорт, солнце, я не знаю, отдых какой-то активный, либо еще что-то. Вот что вы как сосудистый хирург прям запрещаете? Потому что даже с первой, там, второй стадии, уж с третьей, с четвертой я вообще молчу, конечно, когда до такого доводят. Но тем не менее.
Я рекомендую обращаться к специалисту. Вы знаете, мы живем в очень благоприятное время в отношении лечения, успешного, прекрасного лечения варикозной болезни. Мы обладаем всем необходимым для того, чтобы своевременно и полноценно оказать помощь. Варикозной болезнью нельзя страдать. Ее надо лечить.
Хорошо, вы сказали по поводу нестрадания. А тем более это... Кстати, вот я хотела спросить, а почему... Вот мужчин, женщины, понятно, почему болеют часто варикозом, да? А почему мужчины-то стали болеть? Потому что, мне кажется, не так давно мужчины вообще варикозного расширения вен... Это единицы, наверное, были мужчины с варикозом. Или нет?
Это просто неправда. Я не замечала. Дело в том, что психология мужчин, она отличается от психологии женщин. Потому что мужчинам... не так дороги ноги, и они не сидят там долгое время, рассматривая прелесть своих ног. Поэтому они достаточно, ну, скажем так, равнодушно относятся, скажем так, к внешнему виду своих конечностей. Главное, чтобы были накачаны мышцы.
А уж что там под мышцами?
Да, да, совершенно
верно. Это очень, между прочим, опасно, мне кажется.
Поэтому здесь только вот чисто психологический факт. На самом деле мы в начале нашей беседы как раз и отмечали то, что у мужчин варикозная болезнь явление нередкое. 30-40%.
Но запускают мужчин, не обращайте внимания.
Да, кстати говоря, конечно, если мы говорим о каких-то запущенных стадиях, о трофических расстройствах, это, как правило, все-таки мужчины. Это, как правило, мужчина. Здесь мы действительно едины с моими коллегами, когда мы обсуждаем, мы тоже ведь обсуждаем опыт каждого человека в оказании помощи пациентам, вот именно с запущенными формами при наличии трофических язв. Это действительно нерешенная проблема современной сосудистой хирургии. Именно лечение, успешное лечение варикозной болезни в стадии трофических расстройств.
Это когда уже кошмар.
Да.
И тяжело и врачам, и с пациентом.
Совершенно верно. Дело в том, что тяжесть, вот, сложность лечения таких пациентов связана с тем, что патологический процесс вовлекается в глубокую венозную систему, а именно их клапанный аппарат. А это лечение достаточно сложное.
И долгое.
И долгое. Ну, к сожалению, да.
Угу, вот так вот. Полезно ли плавать при варикозе, спрашивают у вас, Феликс Флёрович?
Очень.
Очень? То есть, да. Бассейн обязательно?
Да.
И беговая дорожка, либо лучше ходьба спортивная?
Ходьба, вы знаете, если есть варикозная болезнь, еще раз подчеркиваю, физические нагрузки вредны.
Как это? А лишний вес, кстати? Очень бывает такое, что человек сильно поправился, или забеременел.
Безусловно.
Нарушение гормонального фона,
здесь
вот тебе варикоз. А спорт как же без
однозначный
этого?
Однозначный фактор, я подчеркиваю, при наличии варикозной болезни физические нагрузки не показаны. То есть сначала нужно вылечить варикозную болезнь, а затем уже плавать, бегать. Лучше в компрессионном трикотаже. Лучше. Вот. И кроме того, я подчеркиваю, для того, чтобы... Есть профилактические мероприятия. Есть лечебные мероприятия. Вы сейчас меня спрашиваете о профилактических мероприятиях. Да, укреплять мышечно-венозную помпу. Для этого замечательны такие виды спорта, как ходьба спортивная, как плавание. Что касается веса, излишнего веса, однозначно это очень большой фактор риска развития не только варикозной болезни, но и недостаточности клапанов глубоких вен, что приводит к формированию отеков, прежде всего, болевых ощущений, выраженных, а впоследствии тромбозов глубокой венозной системы, которые наиболее часто, если сравнивать с подкожными венами, приводят тяжелейшему заболеванию, как тромбоэмболии легочной артерии.
Ого, мы про это я слышала.
Мы коснулись этой темы вскользь, но это немножко другая тема, нежели варикозная болезнь. Вот это действительно требует отдельного разговора, беседы по поводу именно тромбозов глубокой венозной системы.
И с этим нужно быть очень аккуратным. Да, поэтому не нужно доводить себя до того, чтобы скорая экстренно везла тебя в больницу с опухшей ногой, с высокой температурой,
конечно,
и с плохим настроением.
Конечно, я еще раз подчеркиваю, что сейчас В клиниках, ну, я буду говорить о своей клинике, о клинике имени Вересаева, есть все возможности для того, чтобы оказать высококвалифицированную, малотравматичную хирургическую помощь пациентам, чтобы они раз и навсегда забыли, что такое варикозная болезнь, и наслаждались жизнью при полном здоровье организма.
А вот мы, знаете, совсем мало коснулись вопроса видов лечения как раз. Их же столько, вот я посмотрела, хирургические, склеротерапии, вот вы говорили еще, лазерная какая-то коагуляция, прочее, 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 прочее. Сейчас столько видов, я вот, ну, узнала, да, ну, прям скользко коснулись. Лет 15-20 назад знали один вид лечения. Приходите, совершенно верно. Раздевайтесь, анестезию, и
совершенно верно,
человек
Наталья.
На 2 часа
дело в том, что, извините, дело в том, что варикозную болезнь начали лечить именно, прежде всего, хирургическим методом. То есть выполнялась обширная, достаточно травматичная операция, так называемая комбинированная или радикальная флебэктомия, когда вена удалялась, расширенные вены вместе с притоками удалялись при помощи, с применением инструментов под названием зонды, через различные по размерам разрезы. То есть это, конечно, и травматично, и конечно, очень некрасиво. Вот, то
есть, я видела эти крестики у бабушек на ногах,
да,
черные.
Да, 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 это действительно травматично, и еще раз скажу, некрасиво. Затем появились такие препараты, как склерозанты. То есть это был такой препарат Тромбовар, скажем так. Затем появились препараты более специфичные, более эффективные и менее болезненные, такие как этоксисклерол, фибровейн, который до сих пор, кстати говоря, очень широко применяется, так называемая склеротерапия. Склеротерапия, она показана только на ранних стадиях заболевания или на более поздних стадиях заболевания, как дополнение к основному методу облитерации, электро- или лазерной облитерации, или радиочастотной облитерации вен. Вот, затем стали, вот сейчас, в настоящее время, уже применяются мини-инвазивные технологии, в частности, радиочастотная абляция вен, то есть это облитерация вены, значит, радиочастотной коагуляции или лазерная эндовазальная коагуляция, также это термический метод воздействия на вену. Применяется стволовая склеротерапия, это когда в ствол большой подкожной вены вводится склерозирующее вещество в определенной дозировке, микрофлебэктомия, это флебэктомия, но только через очень маленькие разрезы при помощи специальных инструментов, то есть действительно сейчас спектр лечения больных с варикозной болезнью очень большой, но необходимо нельзя забывать о том, что причину болезни нужно лечить и венотониками. И, конечно, компрессионный трикотаж – это обязательный компонент терапии. Еще раз говорю, монотерапия в настоящее время при лечении варикозной болезни, она недопустима.
Угу.
То есть, если мы говорим о настоящей варикозной болезни, не о сосудистых звездочках.
А сосудистые звездочки – это не начальная стадия варикоза?
Да, это начальная стадия варикоза. Здесь можно эффективно применять склерозирующие препараты плюс венотоники и компрессионный трикотаж. Вот это триада, которая применяется и обеспечивается замечательный результат.
Угу.
Вот. У нас это все выполняется в нашем КДЦ, в СКП, стационаре короткого пребывания. Пожалуйста, еще раз приглашаю всех заинтересованных и о своем здоровье лиц. Приезжайте, и мы вам окажем вот именно ту помощь, о которой я вам сегодня рассказал.
Угу. Ну, еще у нас программа продолжается, есть смс-сообщение. У меня варикозное расширение вен уже 20 лет. 2 раза оперировалась, и постоянно влезают новые вены. Что с этим делать? Вот, кстати, это получается рецидив, да, заболевания?
Да, это рецидив заболевания. Значит, для того, чтобы определиться, как лечить данный конкретный рецидив, надо провести исследование венозной системы. Угу. Более углубленное изучение венозной системы. Это, значит, необходимо выполнить ультразвуковое исследование. Нужно, возможно, нужно выполнить флебографию. Это контрастное исследование венозных сосудов.
Я впервые вообще про это исследование слышу. Это... Я вот УЗИ вен знаю.
Совершенно верно, Наташа. Это применяется очень редко. Угу. Вот именно в таких сложных случаях. Когда больному оказывают помощь, хирургическую помощь, вновь возникает проявление варикозной болезни, говоря простым языком, варикозно-расширенные вены вылазят, вот, делают повторную операцию, вновь вылазят, значит, не устраняется какая-то причина. Или не перевязываются несостоятельные клапаны перфорантных вен, или несостоятельность клапанов глубоких вен, или есть какая-то проблема в венах малого таза, то есть это изучается с комплексным применением сложных методов исследования, вплоть до радиоизотопной флебосцинтиграфии.
Ох, мама!
Да-да, это, то есть такие пациенты, они действительно нуждаются в лечении в высокоспециализированных лечебных учреждениях, угу. То есть сосудистых отделениях.
То есть только там.
Это сложно.
А не просто куда-то зайти и
проконсультироваться. Да, нет, не получится, не получится.
По поводу, спрашивают, препаратов, венотоников. Принимают 20 лет разные препараты. Продолжать или нет, вторая стадия варикоза. Но это, мне кажется, к сосудистому хирургу и уже с обследованиями, да,
да, такой вопрос, конечно, задавать. Нет. Что касается обследования, ультразвуковое исследование или какое-то другое исследование мы проведем на месте после осмотра пациентки. И, кстати говоря, если вы 20 лет принимаете флеботоники, ну, это слишком большой срок, конечно, вам нужно обследовать обязательно венозную систему и определиться, нужно их принимать дальше или нужно что-то более эффективное лечение предпринять. Если, ну, мне сложно говорить, надо видеть пациента.
Конечно, это все индивидуально.
Да, надо видеть пациента.
Угу. Ну, вот операция, кто-то пишет, что не помогает, косметика только. Ну, вот что скажете на это сообщение, что это чисто косметическое?
Скажу то же самое, что я и говорил на протяжении всей передачи. Скажу, что нужно пациента посмотреть, нужно с ним поговорить, нужно провести ему обследование и нужно, еще раз говорю, определить программу лечения.
Угу,
именно
главное.
Программу лечения. Потому что, еще раз подчеркиваю, лечение варикозной болезни, оно должно включать в себя самые разные методы лечения в комплексе. То есть это не только нет такой варикозной болезни, тем более второй стадии, как вы говорите, которую можно лечить венотониками. Ну невозможно это сделать. Просто невозможно.
Но стараются.
Да.
Спасибо большое. У нас в гостях был доктор медицинских наук, профессор, зав. Отделением сосудистой хирургии городской клинической больницы имени Вересаева Феликс Флюрович Хаймитов. Большое спасибо, что пришли. Все подробно рассказали, но опять же хочется сказать всем слушателям, что не затягивайте, пожалуйста, вообще ни варикозное расширение вен, если у вас имеете такое, никакие другие болячки. Не надо самостоятельным лечением заниматься, надо идти к врачу. И тогда все будет хорошо.
Согласен, мы вас ждем.
Спасибо.
Спасибо.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.